друзья. Мы в гостях у ученого-каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. Тема нашей сегодняшней встречи – правильное отношение и работа с насилием и агрессией. Здравствуйте, профессор.
Добрый день, Наталья.
Мы продолжаем...
С удовольствием.
Мы продолжаем беседы по воспитанию человека, интегрального человека, глобального человека из, так сказать, будущего исправленного мира. И тема сегодняшнюю, которую хотел бы, ну, с которой хотелось бы начать, это агрессия и насилие, которое окружает, ну, человека вот, в современном мире. Несколько слов буквально. Вот, ну, каждый человек уже понимает, что он буквально окружен этим явлением. То есть дома бытовое насилие процветает, стоит ему выйти на улицу, поехать на автомобиле, мы видим примеры бесконечных конфликтов, общественный транспорт это еще хуже, на работе, когда человек приезжает, там бесконечное насилие происходит, и собственно говоря, в Википедии есть определение, что такое агрессия, это когда один человек наносит мотивированный сознательный ущерб другому или психологический дискомфорт. А насилие в этом же источнике определяется как агрессия без согласия другого человека. Вы могли бы сказать, что это за явление, откуда его корни вообще, почему оно так процветает вот сейчас?
Ну, во-первых, насчет Википедии я бы, конечно, не совсем мог бы согласиться с этим, но не будем сейчас это обсуждать, не это главное. Дело не в формулировке, а, так сказать, от них ничего лучше, ни хуже, ни лучше не будет. Нам надо смотреть на жизнь, а что же можно в ней изменить. Потому что действительно наш эгоизм, который из поколения в поколение постепенно рос и вынуждал нас компенсировать его рост в том виде, что мы развивались, то есть вроде бы компенсация была положительной, мы при этом развивали вокруг себя окружающую среду, строили, творили, ваяли и так далее. В общем, все было вроде бы хорошо. И этот эгоизм можно было поощрять вперед, выше, дальше, больше и так далее. А сейчас мы сталкиваемся с своим противоположным. Во-первых, выше, дальше, больше, мы видим, что это себе во вред. Это просто настолько явная обратная связь, отрицательная, что этот лозунг больше не действует. Если не так, надо работать вообще с нашим эгоизмом и вообще с нашим устремлением вперед, которое было раньше, то мы остановились, и мы не знаем даже, что делать. Мы автоматически как бы боимся продолжать. И это сказывается во всех областях нашей деятельности человеческой на Земле. И не только на Земле. Вы смотрите... Программа «Луна», «Марс», «Космические исследования» остановлена. Уж перед тобой Вселенная. Вроде бы, посмотрите фильмы 50-100-летней давности. «Мечтания», «Рывок», все это. Не надо мне это, как бы человек говорит. Меня это не интересует. Что я там могу для себя найти? Ну что, привезу себе там тонну лунных камней? Какая мне разница, что на Марсе, что где-то еще? Найду я где-то какую-то жизнь, здесь мне жизни нет. И вот получается, что, конечно, я говорю избитые, в общем-то, вещи, но что нам надо в первую очередь найти правильное отношение к себе и к жизни. И поэтому тут проблема действительно острая, и наш эгоизм и дальше продолжает... Он уже не продолжает как бы расти, он себя перерастает. То есть он превращается в такие формы, когда они становятся просто как бы мутационными какими-то. когда мы даже не понимаем, мы не можем их понять. То есть человек от того, что он не может правильно реализовывать себя, двигаться вперед. Раньше узнал, я хочу это общество потребления, там, неважно в каком виде, в советском или в американском. Но это были цели, это было что-то. Никаких целей, ничего, противостояния даже толком нет между государствами, то есть и национальных идей каких-то нет, и ничего. И здесь вот эти мутации, действительно, внутренние, которые с нами происходят, они дают вот такие ужасные результаты. И, кстати говоря, сказано в Библии, что враги человека, населяющие его дом. Я всегда думал, как это может быть такое, в принципе, родители к детям, дети к родителям, бабушки, дедушки, клан, хамула, так называемая, как у азиатских там народов. Это все кончается. Это все на глазах буквально прекращает работать. Впервые за десятки тысяч лет нашего развития. И поэтому мы должны понять этот вызов природы, что с ним делать. Это не, мы не можем добавить еще там какие-то ресурсы в школьное образование, там, воспитание и так далее, это этим будет лучше. Или сделать еще какие-то дополнительные государственные организации, которые будут обслуживать семью там и чего-то. Здесь проблема в природе человека, которая не позволяет ему быть сегодня в контакте, в нормальном общении с другими людьми. Он не может, он обязан. Он поневоле выражает себя таким образом, то, что мы видим на дорогах, в транспорте, в семье и везде. И нам некуда деться. Ты не можешь никуда. Действительно, ты и дома, и во дворе у себя, там, если говорить о детях, там, в близком кругу, что называется, и на работе, и везде находишься в ужасном состоянии. Действительно так. И это еще мало. И это еще не все. Потому что то, что говорит Каббала о будущем человечества, это просто, ну вот, маленькими перебежками добежать до супера, закупиться, отовариться и снова к себе в бункер. Это что-то такое вот, допустим, какая-то вот такая картина. Так что будущее рисуется, мы видим, футурологистами он рисуется так мрачно, что ну, дети будут, естественно, не в школу ходить, а через интернет-образование воспитываться, куда мы можем их отпустить в этот страшный мир, выйти на улицу. Вот мы сами будем работать, может быть, таким образом. Человек будет получать, наверное, продукты все заказанные заранее домой. Короче говоря, все мы будем сидеть в четырех стенах с пулеметами в бойницах вместо широких окон. И неужели такая жизнь нам уготовлена? Но, в принципе, мы по количеству замков на дверях и охранников, полиции, милиции, охранников и ФСБ, СМСС и прочих организаций, мы видим, к чему это приходит. И, кстати говоря, это во всем мире. Просто мы на самом деле еще и не знаем, сколько людей работают по охране, по поддержке, по заранее, так сказать, по разведке, что называется, оповещению и так далее, общественное сознание, обработке. И все равно это все ничего не помогает. Какие бы мы ни были умными, мы с природой человека сделать ничего не можем. Так что, если смотреть вперед, это агрессивность, непредсказуемость, эти жуткие взрывы внутренние в каждом из людей, они будут расти. Время добреньких дедушек, бабушек прошло. Сегодня это Баба-Яга и дед какой-то такой вампир. И это везде.
Вот современные психотерапевтические методы интерпретируют агрессию как невыраженное желание. То есть, если у человека нет возможности каким-то образом реализовать себя, проявить, он себя сдерживает, это накапливается в виде такого агрессивного какого-то фона, который он сбрасывает в случайных ситуациях.
Это если он недоволен сам из себя. С чем-то своим внутренним. И тогда хочет разрядиться, как японцы на какой-то кукле там. Uh-huh. Но если я вижу вокруг себя поведение других людей, и оно хоть в чем-то на йоту не соответствует моему сегодняшнему, вот этому мгновенному желанию, какой-то моей программе или что-то, кто-то у меня на пути, кто-то что-то не так, я таким самым естественным внутренним порывом желаю его стереть. Просто, чтобы его не было. Мгновенно. Если бы у меня было такое оружие, я бы этим бы мгновенно бы пользовался инстинктивно. Настолько нас природа вынуждает к таким вот действиям. И здесь мы можем сказать только одно. Человечество будет к этому приближаться. Надо смотреть реально на вещи. Есть ли у нас возможность изменить природу человека? Потому что это вызов природы к тому, чтобы мы себя изменяли. Если это возможно сделать, да. Если нет, то мы находимся просто перед такой проблемой, которую действительно и сегодня все социологи, психологи, они уже видят, как просто поднять белые ручки к небу, и что будет, то будет. И на этом пока можно зарабатывать. В общем-то, к этому сводится сегодня наш контакт вот с этим вот огромным эгоизмом, вот этой трагической жестокостью. Иначе я не вижу.
Действительно, вот сейчас в европейских странах, насколько я знаю, я просто про другие не очень осведомлен, вот тренинг ассертивности, так называемый, это как раз когда человек пытается баланс между жертвой, пассивностью и агрессивностью найти. Вот это он номер один вообще сейчас, самый продаваемый продукт. И у меня тогда вопрос, что тогда получается, что даже и не стоит, что ли, пробовать преодолеть вот эту внутреннюю жестокость, даже не пытаться какими-то психологическими способами договориться, найти какое-то вот решение сегодняшнего дня.
Понимаете, здесь проблема. В первую очередь, если мы будем действовать какими-то вот такими альтернативными, непрямыми методами, смягчим, возможно, при этом результат сегодняшний, отрицательный. Нам это даст какую-то передышку для того, чтобы ввести правильные методы, найти правильное лечение и провести его в обществе. Или мы на этом успокоимся, и потом нас ждет еще больший взрыв, и вместо хорошего результата, который мы увидим в течение, допустим, года-двух, мы получим такую проблему, с которой уже справиться точно не сможем. Здесь вот проблема в подходе. То есть должны мы правильно сейчас осознавать наше настоящее истинное состояние. Мы должны знать на самом деле, что же за проблема огромная, глобальная перед нами стоит. Мы должны искать четко, как менять природу человека. Этот эгоизм не подавить, не стереть. Это ничего невозможно будет сделать. Это можно только сейчас, пока какими-то маленькими вот такими методами временными. Вот. Мы должны его перенаправить в развитие. К чему? Для этого надо нам узнать внутри человека, а какая же в нем существует вот эта внутренняя потребность. Потому что вот этот зов изнутри, который выходит в ярости, в жестокости, в насилии, во всех отрицательных действиях человека, к чему он на самом деле направлен, почему человек внутренне не удовлетворен, в чем его пустота, в чем его голод, который достигает таких напряжений внутренних, что просто вот так вот он себя, он не может себя сдержать, он при этом себя не, это не сатисфакция какая-то, это, как правило, эти порывы, они абсолютно неосознанные, неожиданные для него самого. Угу. Если мы таким образом будем действовать, то есть осознанно, реально создавать план и разрабатывать правильное действие с эгоизмом человека, с населением, то временные, конечно, пока мы не сможем ввести свои вот эти действия в социум, то, конечно, они оправданы. Но это только в таком случае. Иначе мы получим огромную, еще большую проблему. Замалчивать себе во вред.
Хорошо, вот если представить себе, что у нас есть какой-то класс, виртуальный и реальный, там сидят дети разного возраста, мы говорили, что они могут быть и 40, и 50 лет, эти дети, и вы заходите, и тема вот этой сегодняшней встречи – это насилие, агрессия и отношение к нему. О чем бы вы рассказали, вот как бы вы рассказали вот это правильное направление, вот… О чем тогда речь пошла?
Здесь, во-первых, я не считаю, что это вот эти классы, это достаточно. Я не представляю, как вы сможете подготовить такое огромное количество преподавателей, воспитателей. Это невозможно. Инструкторов. Здесь необходима работа с людьми, когда ты им раскрываешь на самом деле их природу, их будущее, к чему этот зов в них сейчас возбуждается. Это внутренний зов человека к будущему, но которого он явно перед собой не видит. И вот это вот напряжение, когда он не видит этого будущего, и ему никто об этом не рассказывает, вот это, в принципе, вызывает в нем вот такое напряжение, которое выливается в агрессию. Я не думаю, что это возможно сделать через какие-то кружки домашние, или там, типа, как вы говорите, там, собрания какие-то где-то. Я думаю, что это возможно только в наше время с этой огромной проблемой, глобальной, это возможно только в таком же глобальном виде. То есть это через средства массовой информации. Притом это должно быть действительно на это дело поставлены все наши ресурсы. Это и в школе, и дома, и Голливуд всякие наши, естественно, интернет, и печатные издания. Они все должны принимать в этом участие. То есть это должна быть огромная надгосударственная организация, которая будет заниматься действительно преобразованием человечества. Я понимаю, что это может быть еще и выглядит фантастически, но если мы начнем поднимать эту проблему, то я думаю, что она обнаружится явно стоящей перед всеми. Ну, я имею в виду Северная Америка, Европа, с Россией включая. И Южная Америка тоже, насколько я ее знаю неплохо, там эти проблемы ощущаются и осознаются, главное, правильными. То есть, правильно. То есть, вот эти огромные массы людей, я думаю, что они поймут это новое обращение к ним, они увидят влияние на себе средств массовой информации. Это надо будет преподносить через всевозможные фильмы, там, какие-то художественные произведения, через песни, через выступления важных людей, которые пользуются уважением или там, любовью у широких кругов населения. И через них пропиаривать, что называется, вот эту идею, объяснение, показывать пример и так далее. То есть здесь должна быть очень серьезная работа. Человечество должно ощутить себя перед огромным, большим, единым вызовом природы и понять, что здесь необходимо претворение действительно огромной идеи, великой идеи изменения человека. Для того, чтобы он достиг, раскрыл для себя вот этот новый уровень, которому он сейчас начинает испытывать желание, но сам вот этот уровень, саму вот эту реализацию, и что она ему готовит, он не видит, не понимает, и это создает в нем огромное напряжение. То есть я чувствую в себе какие-то силы, я чувствую в себе какие-то желания, я чувствую какой-то порыв, а к чему, где, куда, я не знаю, вот это, тут я разрываюсь. Я как бы нахожусь таким образом в какой-то камере, хотя я не вижу ее стен, но цель находится вне этих стен, вне этой природы, вне этого мира, на другом уровне. Я к нему, к этому уровню чувствую свое стремление, и поэтому я чувствую себя даже в этом вроде бы огромном мире, как в тюрьме.
А что это за идея? Вот вы говорите про методы, а что это за идея, к которой стремится человек? О чем вы сейчас говорите?
Я говорю о развитии внутри человека дополнительных свойств, которые бы помогли бы ему ощутить следующий уровень мироздания. К чему у него сейчас? возникают вопросы о смысле жизни, для чего, как, почему, я хочу это увидеть, я хочу это узнать, я хочу все это получить. У меня этого ничего нет, поэтому вся моя жизнь, она кажется пустой, бесполезной. Я не знаю, как ее реализовать. Меня не интересует внутри этой жизни только что-то делать. Я каждому своему действию в этой жизни должен приложить еще кусочек из будущего, из следующего уровня. А ради чего я это делаю здесь? Для того, чтобы получить что-то еще там. Вот это отсутствие смысла в своих действиях, в своей жизни, внутри нее, оно и вызывает все эти агрессии и проблемы, болезни, ну, в общем, все, что мы на сегодняшний день имеем. Поэтому нам надо обязательно рассказать человеку о этом следующем уровне, о том, как его достичь, какие свойства в себе надо развить, потому что здесь это зависит уже от восприятия реальности, следующего восприятия реальности. И, в принципе, человечество готово все это с удовольствием узнать. Это и заманчиво, и увлекательно. Это вдруг раскрывает перед тобой какой-то новый горизонт. Ты становишься элементом развивающимся, раскрывающим для себя новый мир. Причем эти желания, они существуют и во взрослых, и в детях сегодня, и во всех. Поэтому мы здесь, когда раскрываем перед человеком такое огромное и, в общем-то, реальное будущее, причем такое будущее, которое мы не можем ему на этой земле вообще никаким образом показать, а здесь оно реально, в принципе, и согласно всем законам природы, объясняемо, то, конечно, мы этим излечим много-много проблем в обществе.
О каком именно вы сейчас говорите? О каких свойствах вы говорите?
Я говорю о том свойстве человека, которое называется нашей природой и является желанием насладиться. Так вот, желание насладиться, оно работает в двух направлениях. Направление одно – это когда человек получает все в себя, и его отношение к миру, где бы и как бы мне урвать, чтобы себя побольше наполнить, там, где я чувствую, что я хотел бы наполниться. Такое желание называется желанием получить. Просто желанием получить. Это пища, кров, секс, то есть животные желания, которые относятся к нашему телу, как бы, и желания уже человеческие, выше животных. Это желание власти, славы, богатства и знаний. Практически вот эти семь желаний, их, конечно, можно разбить на много частных, но вот эти вот семь желаний, они, в общем-то, в каждом из нас существуют, только в разных комбинациях. В одних больше эти желания, в других больше эти желания. И у нас они тоже все, в каждом из нас они, в зависимости от возраста, в зависимости от обстоятельств, каждая из них пытается реализовать себя, наполнить себя, вызвать человека на ее наполнение максимальным образом. Так вот, все эти желания мы наполняем потребительски, смотря на окружающий мир. Животные на своем уровне, люди на своем уровне. Существует еще и следующее восприятие реальности, отношение к нему в отдаче. Не в свойстве получения, а в свойстве отдачи. Когда я, теоретически представим себе, ощущаю всю природу, все человечество, вообще все, что вне меня, как свою интегральную часть. И к этому нас постепенно природа сегодня подводит. И мы упираемся и этого не желаем. А она нас толкает и будет толкать еще и очень серьезно. Так вот, если я понимаю, что есть еще один метод восприятия отношения к миру в отдаче, а не в получении, давайте-ка мы посмотрим, что мы при этом вообще имеем. А имеем мы при этом невероятный вообще результат. У нас получается на выходе такой продукт, который вообще невозможно оценить. Если я начинаю относиться ко всему окружающему, неживой, растительной, животной и природе, и главное, к людям, как к своим непосредственно частям, что называется «возлюби ближнего как себя», то я начинаю жить в них. Я как бы себя забываю и живу их желаниями, их целями. Как мать вся находится внутри своего маленького чада. И только о нем думает, и только вся в нем. Вот вся она устремлена только для того, чтобы наполнить его. Так вот, в таком виде, если мы, допустим, рассмотрим эту древнюю библейскую заповедь «Возлюби ближнего как себя», мы увидим, что она вообще дает нам какой-то универсальный, парадоксальный, удивительный, чудесный вообще результат. Человек при этом поднимается выше всех ограничений нашего мира, времени, пространства, перемещения. Он начинает чувствовать себя находящимся в других. И тогда вообще у него пропадает ощущение даже собственного тела. Он как бы живет внутри них, в их желаниях. Так как раньше он желал наполнять свое желание, не тело мы имеем в виду, а желания. Желания, они же не обязательно, они ощущаются нами как бы в теле. Но это не телесная категория, это категория душевная, даже духовная. Душевная, если мы к себе тянем, и духовная, если мы от себя чувствуем это в других. И тогда получается, что у нас раскрывается вообще совсем другая жизнь. Жизнь вне тела. Таким образом, человек переходит совсем в иное состояние, на иной уровень, в другое измерение. И к этому мы сегодня подталкиваемся природой. Притом систематически, постоянно, согласно ее плану, мы к этому должны прийти. Мы можем прийти к этому осознанно, как говорит нам об этом наша наука, которая еще из древнего Вавилона пришла к нам и объясняет нам. И тогда был этот же принцип, стоял перед тем маленьким цивилизационным этим очагом на земле, так же, как сегодня, возлюби ближнего, как себя, не строить Вавилонскую башню в своем эгоизме до неба и не расходиться, потеряв связь между собой во множестве языков, а именно собраться, соединиться вместе. Вокруг этого эгоизма, вокруг этих неразберих, как бы, непониманий языковых, то есть внутренних, как бы, друг друга не понимаем, это что значит говорят на разных языках. Так вот, сегодня мы должны эту идею пересмотреть. Мы снова пришли к этому же. Как и предсказано было, еще с тех времен, с древнего Вавилона, что соберетесь вы через 3500 лет, и будет то же самое, но уже намного серьезней. Потому что сегодня у нас выхода нет. Нам расходиться больше некуда. Даже если мы себя уничтожим, и останется какая-то маленькая толика людей, то они все равно будут, согласно закону природы, неважно, как в том же древнем Вавилоне, хватало земли, но они могли бы сделать это у себя тогда, и было бы прекрасное существование. Они разбрелись, в итоге человечество прожило очень неприятный исторический процесс, и пришло к тому же результату. Мы сегодня вернулись, в принципе, на круги своя. И поэтому мы должны вот это все объяснить, прописать, рассказать, показать, что это надрелигиозная вообще идея, это природа, это не мы выдумали, как мы всегда выдумывали что-то для себя, а показать, что это исходит из вызова природы нам, и мы должны его выполнить, потому что это заповедь, это условие жесткое природы. И поэтому здесь необходима, конечно, серьезная работа на уровне выше мировых правительств, выше, конечно, сегодняшних этих мировых организаций. Я считаю, что это можно реализовать именно непосредственным распространением через огромное-огромное количество людей, через интернет, который специально развился. Чем мы и занимаемся. Я не верю в то, что мы можем выйти с этим к мировым каким-то организациям. Мы видим, какие сидят там чиновники и чем они занимаются. Мы понимаем человеческую природу. Каждый из нас, может быть, на их месте также был бы, обязан был бы таким образом себя вести. То есть, если вообще мы можем к кому-то обратиться, это только напрямую к простым людям, каждый из которых в субъективно, индивидуально ощущает эту проблему и поэтому готов не субъективно и не индивидуально участвовать в ее решении.